Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. 24 мая в рамках цикла «Встреч свидетелей XX века. Новейшая история сквозь призму малоизвестных судеб выдающихся людей» к 85-летию со дня рождения протоиерея Ильи Шмаина прошел вечер беседы с Марией Валентиновной Шмаиной. Видео этой беседы и ее текст можно найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». А мы предлагаем вам аудиовариант. Встреча с Марией Валентиновной, женой и верным другом протоиерея Ильи Шмаина, дала возможность узнать об их долгом совместном пути служения Богу и Церкви. Господь подарил им общение и дружбу со многими замечательными людьми – митрополитом Сурожским Антонием, исповедниками веры протоиереем Владимиром Смирновым и Сергеем Фуделем, протоиереями Николаем Ведерниковым и Александром Геронимусом, Григорием Померанцем, Никитой Струвы, Борисом Чичибабиным, Ольгой Седоковой и многими другими. Протоиерей Илья Шмаин, годы жизни 1930-2005, человек глубокой выстраданной веры и светлого радостного духа, всегда открытый к общению с теми, кто в евангельском смысле был ему ближним, то есть нуждался в непосредственной помощи словом и делом. Где бы ни оказывался отец Илья, вокруг него начинала кипеть жизнь, собирались неравнодушные люди, с которыми он щедро делился верой во Христа. Итак, вторая часть беседы с Марией Валентиновной Шмаиной, вдовой протоиерея Ильи Шмаина.
Значит, там был священник, которого звали Моторин, я запомнила его фамилию. Он был уже очень немолодой, седобородый, седовласый. Ему разрешили в виде исключения. Все-таки какие-то у них чувства даже у гебестов, видимо, хранились несколько. Ему разрешили, главное, ношение шляпы. И он ходил бородатый, с длинными седыми волосами и большой такой широкополой черной священнической шляпе. И вот это Илья присутствовал. Значит, после работы кто-то бродит еще возле бараков и прогуливается моторин. А навстречу идут несколько блатных. Ну, такие уже покурившие планчику, бодрые, шумят и, значит, куражатся. И старший из них подошел к Моторину, со всего маху сшиб с него, у него с головы шляпу. А он говорит: подними шляпу. Подними шляпу, пожалеешь. На брюхе приползешь. И с этим они бодро пошли дальше. Не прошло буквально 5 минут, потому что я еще оставался во дворе, да и народу я стоял. Идут двое сотоварищей и волокут этого самого героя под руки с двух сторон. Идти он не может, его парализовало. Да, и значит, а этот самый, значит, пахан голосит: «Прости, батюшка, прости!» И головой в землю тыкается. Ну вот, значит, тот абсолютно нисколько не изменился в лице, и так спокойно ему сказал: вот видишь, больше не греши.
Козя вернулась к лагерю, мы уже скрипачей
пробудили. И, значит, он встал. И, значит, кланяясь и бормоча, удалился. Вот. Но дальше, так сказать, ну, может быть, и не стоило бы вас разочаровывать, но, в общем, Илья был совершенно потрясен, и в скорости он пошел к этому священнику, не по своим делам, а он в это время уже работал не на лесоповале, а он в это время уже был фельдшером в больнице. Его в основном назначали на ночные дежурства, и вот у него ночью на руках стал умирать какой-то больной, верующий, и стал умолять, что он хочет причаститься перед смертью. И я, конечно, пошел к Моторину, а тот отказался, потому что по закону священникам было категорически запрещено какие бы то ни было требы исполнять в лагере. Но очень многие священники это спокойно нарушали. Хотя, вы знаете, вот в воспоминаниях о Корсавине я прочла, что когда он умирал и тоже просил очень о священнике, то, увы, православный священник, который был недалеко от них, побоялся идти его причастить, и его причастил перед смертью какой-то ксёнц, который не побоялся. Вот. Да, а то, что мне напомнила Таня, это действительно очень замечательная история, но я не буду подробно и долго. Значит, после смерти лагеря, вы, наверное, знаете, об этом очень много писали, по всем почти лагерям прокатились бунты. Они были очень разные, с разными мотивациями, в разных, но некоторые очень большие. В Илюшином лагере, который был бытовой, бунт устроили блатные. Значит, они потребовали лозунг, у них был такой, чтобы им немедленно дали баб, то есть пустили в женскую зону, и чтобы прибыли те, что на портретах, то есть члены политбюро. Но это было не смешно. Они выковали себе ножи громадные, и они, значит, пошли резать всех, кто им казался как-то, ну, помогающим начальству. Причем убивали они не только там стукачей, которых еще было много, но всех бригадиров, всех, кто работал в лагерной обслуге. В общем, начался страшный террор. Постепенно они вошли во вкус, переходили и резали просто уже всех подряд. И вот в эту ночь этого бунта Илья сидел в своем бараке с вот Владимиром Кузьмичем Старовером. Народ там был, в общем, в основном бывалый, прошедшие войну офицеры, в общем, люди-то. Но все находились, как рассказывал я, в общем, замерли в ужасе. А Кузьмич очень спокойно сказал: ну, давайте, Илюша, я вам сыграю чекону. И вот они слушали чекону, и время от времени Владимир Кузьмич объяснял Илье тонкости полифонии, там чего-то еще. И так, я так заворожился этой музыкой, что мы вообще не заметили, когда пришли блатные с ножами и начали расправляться. Вот. И они всю эту ночь слушали чекону. А потом прибыли, значит, из области начальства, прислали роту пулеметчиков, и их всех зэков, взбунтовавшихся, и не взбунтовавшихся, соответственно, выгнали на лед. Там было небольшое озерко, их выгнали на лед этого озерка, и, значит, со стороны, снаружи, из-за зоны, на них целились прибывшие войска, а сзади их гнали блатные, которые встали сзади, резали тех, кто пытался не идти. Вот, они лежали, значит, их всех уложили на лед, они лежали, и лед под ними начал потрескивать. Вот. Потом приехал ко мне еще до того, как его освободили, один тоже из его лагерных друзей, старый фронтовик, и сказал мне: а я приготовился уже, что если вот сейчас лед проломится, я Илью под себя подомну, и таким образом не утону. Ну, в общем, короче говоря, значит, войска взяли их приступом, и их всех стали, значит, тут же обыскивать и уводить в изолятор, в тюрьму. А Илья увидел, что последнее, что он увидел, был главный вот этот блатной мальчишка 19 лет, который вскрыл себе живот, и вот он сидел у стены, и кишки лежали у него на коленях. Такой был бунт. Да, а когда Илья ехал на переследствие в Москву, то в то же купе, в котором ехал он, посадили одного из этих вот бунтовщиков, у которого уже был срок 25 лет за убийства какие-то. Ну и он понимал, что он едет на смертную казнь. И он безумно боялся. Тоже мальчишка лет 12-20 был. И он умолял Илью, чтобы он с ним разговаривал. И Илья стал ему читать стихи Блока. И он слушал с упоением, и всю ночь читал ему Блока. Так они доехали до Москвы. А в Москве, значит, было переследствие. Илья сидел в одиночке некоторое время. Потом к нему подсадили второго человека, потому что начальник тюрьмы решил, что он спятил. Он вошел к Илье и увидел, что у него летают мухи в большом количестве. И говорит: «Заключенный, вы почему мух не убиваете?» Я ему спокойно ответил: «Они мне не мешают, и я им не мешаю». Вот, после чего они решили, что хватит ему одиночки, и посадили к нему Сашу Якулова, племянника когда-то знаменитого в 20-х годах художника Якулова, которого, наверное, многие помнят по Третьяковской галерее, да? Этот Саша Якулов был прекрасный музыкант, в свою очередь, и всю ту же Чукону мы выслушали в его исполнении, когда его освободили. Да. Ну вот, значит, кажется, основное, что хотела сказать, рассказала. Поехали дальше. Значит, я рассказала Илюше про свое обращение, крещение, и он начал колебаться, потому что он очень хотел креститься, и все-таки у него было очень много соображений посторонних. А у меня были всякие соображения, как вы понимаете, отчасти легкомысленные, потому что мне очень хотелось обвенчаться. Ну, в общем, когда родилась вторая дочка, то отец Илья напрягся и пошел креститься. И вот когда Илья крестился, то тут немедленно все тайное стало явным. Узнали родители, узнали родственники, друзья, знакомые. И началась церковная жизнь. Он, конечно, все сразу узнал. Мы начали, как люди, ходить в Божий храм и стоять службы, и молиться, и исповедаться, и причащаться. И все стало как надо. Вот. И, конечно, отец, я как вам уже сказала, Анюта, очень был усердный, и поэтому были всякие сложности. Например, пост, великий пост. Отец Илья знал все, но не совсем. Поэтому он заставил меня, чтобы дочери тоже постились. Из которых младший, в то время как мы уже все ходили в церковь, было 4 года. Но я свято соблюдала. Понимаете, великий пост в тогдашней Москве. Кроме картошки и свеклы, никаких овощей. Чем кормить? В общем, я терпела. Потом мы пошли к Илюшиным родителям в гости, и когда отец не дал дочерям приготовленные бабушкой куриные котлетки, то сковородка с котлетами запустил ему в голову его родной папа с криком «Изверг!». И после этого я наябедничала отцу Владимиру, то есть спросила, как же быть с этой проблемой. Батюшка очень удивился, потому что не знает, до 7 лет дети не постятся. Вот. Сделал ему внушение, так что стало полегче. Мне хочется сделать одно маленькое, не связанное отступление, которое имеет отношение к делу, мне кажется. Вот это время, когда мы начали интенсивно воцерковляться всей семьей, и понемножку начали наши друзья, тоже кое-кто, креститься и в церковь ходить, и все такое. У моей близкой подруги Елены Поленовой, которая вот тут в кино сейчас была, говорила об отце, вот, умерла тетка, дочь тоже Василия Дмитриевича Поленова, Ольга Васильевна. И мы все поехали на похороны в Поленово. Ну, народ был там очень далекий от церкви, приехала масса всяких знаменитых художников, музыкантов, актеров, такая всякая вот публика. Ну вот, но мы увидели, что никого покойница, так сказать, не волнует. Все пошли спать до утра, а мы с отцом решили, что мы исполним, что можем. И мы взяли псалтырь, который отец прихватил с собой, и пошли читать над покойницей. Когда мы пришли, оказалось, что там уже сидит и читает такая замечательная старушка, которая была дочка девочки с персиками Серовской и последнего оберпрокурора Святейшего Синода Самарина, Лиза Самарина. Она увидела нас, что мы тоже хотим читать. Ну, несколько удивилась, но ничего сначала не сказала. И мы, значит, присоединились и стали читать по очереди. И потом Лиза нас осторожно спросила. А, вот это она. вот это вот второе лицо, это Леонтия Петровская, сестра очень известного и даже знаменитого в свое время классика, переводчика знаменитого такого Федора Петровского, да. А вот это вот Лиза Самарина Чернышева. И вот эта самая Лиза спрашивает нас, как вот вы в церковь? И я стала ей что-то рассказывать. А куда вы ходите? Вот мы ходим к отцу Владимиру, к Илье Будённому. Ага. А как дети? У Лизы было несколько детей, которых она не водила в веру. Они все такие были у нее уже партийные. И значит, я ей стала рассказывать его. И рассказала среди прочих историй, не помню же, как это было связано. А вот Танечка меня, говорю, младшая моя, на днях спросила: мама, почему, когда Христос говорит «придите, едите», он говорит голосом отца Владимира? Вот наш батюшка дорогой. Я должна сказать, что я не очень много могу рассказать об отце Владимире, потому что, хотя мы все у него много лет окормлялись, но когда мы приходили в Божий храм, то обычно картина была такая, что к настоятелю, очень хорошему священнику, отцу Николаю Тихомирову, стояло несколько почтенных старушек, а огромная толпа московских интеллигентов вся стояла к отцу Владимиру. И мне каждый раз делалось так жалко отца Николая, что я обреченно шла к нему. А общались с отцом Владимиром Илья и Анка. Вот нет, ну все-таки я тоже не общалась. И вот эта Лиза, когда я ей рассказала, чтобы про этот вопрос, суровая такая старуха вообще, заплакала и сказала мне: я была уверена все годы советской власти, что мы последние, что на нас все кончилось. И с нами умрет, когда мы умрем, кончится Русская Православная Церковь. Вы мне вернули какую-то надежду. Вот глядя на вас всех, на ваши прекрасные лица, я думаю, как бедная Лиза. Вот. Такое будет отступление. Началась у нас церковная жизнь. Стала подрастать старшая дочка, которая многим здесь знакома, и которая была очень активна, я бы сказала, в своей миссионерской деятельности, которую она начала в возрасте лет 12, когда мы жили у Поленовых на даче, то ее пустили ввиду большой загруженности экскурсиями водить экскурсии, несмотря на то, что ей было 12 лет. Она водила очень бойко. И водила она так, она подводила к картине Поленова «Христос и грешница» и говорила: вы все, конечно, знаете, что эта картина написана на тему. И потом обходила все имевшиеся евангельские картины, которых немало было у Василия Ивановича, и аккуратно рассказывала гражданам. Но это было, да. А потом уже, когда она стала подрастать, то действительно отец Илья был достаточно активен, но и дочь его тоже. И особенно, когда мы переехали в кооперативную квартиру и начали жить собственным отдельным жильем, то уже у нас табунились люди с утра до вечера. И постепенно возникла идея, что неплохо было бы, если бы вы не просто так ходили и слушались, и болтали, а чтобы это как-то во что-то преображалось. И мы пошли советоваться к отцу Владимиру. Отец Владимир нашим разговором об общине нисколько не удивился. И сказал, что это мысль хорошая. Но что это не нужно начинать с того, чтобы объявлять: вот мы, ребята, организуемся в общину, делаем устав, живем вместе, ну и так далее. А вы начните с того, скажем, что вот собрались вместе, почитайте хорошую литературу. Например, вот есть такой владыка Антоний Блюм. У него замечательные книги. Вообще, сказал нам отец Владимир, я считаю лично, что это настоящий исповедник, апостол, грубо говоря. И дал он нам, самиздатские, конечно, несколько проповедей владыки Антония. Книгу «Молитва и жизнь», по-моему, первая была. И я получила, так сказать, первую общинную нагрузку. Я выучилась печатать на машинке и стала перепечатывать. Пятый экземпляр читать было нельзя, поэтому он давался кому-нибудь самому неважному. И у нас постепенно скапливались такие вот, стояли здоровенные ящики, полные владыкиных проповедей. И мы стали читать. Ну, постепенно всякое стали читать. Как-то отец Владимир дал мне перепечатать, тебе, говорит, для практики, толстенную книгу Авы Дорофея. Вот, я ее, значит, для практики перепечатала. И мы стали потихонечку, иногда, не отвергая никаких интеллигентных разговоров, читать вместе. Потом стали вместе молиться. И я еще давала им рисовать, чтобы не болтовали. Я садилась штопать носки и пришивать пуговицы, а остальная публика, значит, что-нибудь рисовала. Вот. И мы читали. Потом я вот как-то очень запомнилась мне первая такая наша служба, когда отец Владимир нам разъяснил, да, это вот владыка Антоний с отцом отца Николая Ведяника. Первая такая у нас служба была, которая мне особенно запомнилась, чин прощения. Мы устроили прощенное воскресенье у себя свой. Вот. И у нас был один прихожанин, жена которого не разделяла его интересы к православной церкви. И вот она была на нашем чине, потом пришла, сказала, что хочет креститься. Да. Вот. Ну, что же. В это время, значит, да, мы перебрались в кооперативный дом. С помощью двух родителей и множества друзей. Горел какой-то кооператив. И нам за 2 дня принесли друзья и знакомые все недостающие деньги. У нас на столе лежала гора денег. И мама с чувством сказала, только у вас такие замечательные друзья. Вот. И мы, ничего не зная, купили квартиру в Измайлове в кооперативе. А кооператив этот оказался работником КГБ. Да, и мы в нем поселились. И уж когда мы поселились отдельно, тут мы зажили как хотели. Вот. К нам, например, приезжала такая картинная была компания кипов, с которыми Анка подружилась в Питере. Вид они имели совершенно невероятный. Наш дорогой по сей день друг Кирилл Козырев, ходил, у него были кудри гораздо ниже. Вот такие вот, ну, почти до конца спины. И ходил он в блузе на спине, которой была вышита огромная переливающаяся бабочка. Ну и все остальные были такие же. Бабки, которые у подъезда, знаете, они просто выпрыгивали себе. Да. Вот как-то они все приехали, а нас не было дома. И их пригласил к себе сосед в этажу напротив, о котором мы ничего не знали, кроме того, что у него очень симпатичная жена, много детей, а он всегда в командировке. Вот он наших хипов забрал к себе, и так мы узнали, что это кооператив КГБ. Потому что они ему страшно понравились, и он не замедлил им сообщить, что он профессиональный шпион. И что он поэтому никогда не бывает дома. Вот. Ну, очень мило. А когда мы стали уезжать в Израиль, между прочим, у нас были еще соседи, которые прямо в стенку к нам были. Такая прекрасная молодая пара. Высокие, белокурые такие, блонды-бестия, роскошные. Они, оказывается, были оба следователи. Но этого мы не знали. У нас с ними тоже были очень хорошие отношения. Когда мы стали уезжать, то она, Леночка, сказала: «Как же мне будет вас не хватать? Ведь у вас всегда смеются. И когда Коля в командировке, вы меня своим смехом так поддерживаете». Да, вот такие бывают дела. Вот. В общем, в какой-то момент отец, я стал очень страстно тянуться к священству. Ну вот это вы уже слышали и видели, и, так что я не буду повторяться. Никак это в России не выходило. А отец Владимир что ему говорил, что Илюша должен первым из вас, он ребятам говорил, стать священником. И он решил отцу Илье помочь. И он его отправил к такому Леониду Рижскому архиепископу, который славился тогда своим относительным вольномыслием. Ну вот, отец Илья к нему поехал, и владыка Леонид его очень хорошо принял, но отец Илья поделился с ним своими планами, а планы состояли в том, чтобы попробовать обратить иудеев в христианство, и для этого поехать в Израиль. Владыка сказал, что это очень героический план, но в таком случае он его рукополагать не может. Вот. С этим он вернулся домой и стал приставать регулярно к отцу Владимиру, что как же ему решить, ехать или не ехать. Наконец, отец Владимир отправил его к Трифону, который, как известно, помогает найти все, что потеряно. Ну, он поехал к Трифону и, вернувшись, сказал, что Трифон ему ясно сказал, что надо ехать. Вот. Таким образом...
Что такое к Трифону, Марья Валентиновна? Куда к Трифону?
А вот в храм у Рижского, недалеко от Рижского вокзала, есть храм Святого Трифона. Это был сокольничий Ивана Грозного, который сокола нашел, который улетел. Ему угрожала казнь, но он нашел этого сокола, ему Трифон помог святой. Вот. И вот к нему, оказывается, надо ездить. Там, между прочим, не знаю, как сейчас, была замечательно, такой был архитектор-реставратор Давид. Он реставрировал, это один из старейших храмов в Москве 15 века. И там была фреска замечательная совершенно, Трифон с соколом на коне. Вот кто не видел, езжайте, если еще ее не ликвидировали почему-либо. Так что с благословения святого Трифона мы в конце концов поехали. А, да, про владыку. Значит, когда мы переехали в свой благословенный кооператив, то нам надо было искать, куда ходить в храм, потому что мы не могли каждый раз тащиться в обыденное оттуда. И мы нашли храм в селе Ивановское, в котором храме стал настоятелем как раз тогда отец Николай Ведерников. И мы с ним познакомились и чрезвычайно подружились. Но для отца Ильи это вообще был клад и подарок, потому что отец Николай, как вы знаете, наверное, все композитор замечательный. Между прочим, висит до сих пор в Большом зале консерватории на доске золотыми буквами. Он одним из лучших кончался. Да. И вот произошел в нем какой-то поворот, и он ушел в священники. Вот. И у нас там было очень прекрасно в этом Ивановском тоже. И отец Николай, да видите, какой прекрасный. Когда... Да, ну нельзя все. Да, я вам расскажу просто, что когда владыка Антоний стал ездить в Москву, то он чаще всего служил у отца Николая. И в первую же беседу, которую владыка проводил в Москве тайную, отец Николай позвал нас. Это мы у него в лагере в Англии. Вот. И это он в волейбол играл со своими подопечными. Так мы увидели епископа в действующем виде в первый раз. Он вот в таких же вот хулиганских штанах и с боцманской дудкой на груди. Вот. И таким образом мы вот познакомились и даже, смею сказать, подружились, потому что вот Елена Владимировна не даст соврать, что когда владыка заговорил с владыкой Евгений Борисович заговорил об отце Илье, то знаете ли вы такого-то? Владыка сказал, это мой друг, это мои друзья.
Не надо о нем говорить, он у меня в сердце.
Да. Вот. Значит, нас позвали. И вот мы пришли на первую владыкину беседу. Мы, конечно, попросили, нельзя ли вот наших молодых, только что вот сороковившихся, вот у нас такой Володя Гейдан только что крестился, вот у нас, ну, в общем, много всяких, которые только что крестились, нам разрешили. И вот мы пришли. Нам когда давал Нина Аркадьевна, супруга отца Николая, адрес, она строго сказала, только не вздумайте во дворе адрес спрашивать, чтобы никто не знал. Мы скрываем, что здесь священник живет. И мы пришли, а это там хорошо, у меня в них все абсолютно дома одинаковые, ничего понять нельзя. Мы ходили, искали, мучаясь. Потом я осторожно спрашиваю какую-то бабку. Я говорю, скажите, вы не знаете, вот тут в котором из домов живет такой красивый высокий человек с большой такой красивой бородой? Она говорит, вам батюшку, что ли? И мы, значит, бодро пошли к батюшке. Вхожу, открываю дверь, мне, и я вижу, стоит отец Николай, который был тогда, вы видите, как прекрасен, да, вам показали. Вот, вот он. Но это он уже постарше, тогда он был еще краше. Вот. Высокий, стройный, синеглазый, прекрасный. Рядом с ним стоит другой человек, владыка Антоний, который, это он старенький уже, а тогда он был очень бодрый, с горящими огненными глазами, и мне показалось, что он огромный, что отец Николай рядом с ним как-то уменьшился. А третий там был наш дорогой отец Владимир, который не уменьшился. Вот. И, значит, я двинулась, конечно, к отцу Владимиру, что знакомого увидела, дорогого. Он мне слушал, сказал, ты что, тут епископ? И, значит, я подошла к владыке, и он устремил на меня взор. Это было, ну, я уже об этом рассказывала, не раз, не ничего. Было такое физическое ощущение, что меня пронзил рентгеновский луч. Понимаете, вот мне потом несколько человек, когда я рассказывала об этом, говорили, что у них было точно такое же ощущение, что он пронзил в буквальном смысле насквозь, потом он этот взор погасил, вежливо, как европеец, улыбнулся, поздоровался, и все. Вот. И так была первая беседа, которая, как бы вам сказать, произвела на меня впечатление, похожее, ну, почти на фокус. Всех людей, там, кроме Ведерниковых, которые приходили с владыки роднёй, он видел в первый раз. Ну, сидит молодежь. Набилась, конечно, на полу, на столе, на потолке, всюду были люди. Ну вот, и владыка, значит, сначала очень немного поговорил, ну, такую прекрасную, как бы, проповедь сказал, а потом он начал отвечать на вопросы. Беседа была действительно беседой. И вот каждому, кто спрашивал, он отвечал, помимо самого вопроса, он отвечал на то, что мы-то знали про этого человека, а он не знал. Вот, например, у нас был один прекрасный молодой друг, который, между прочим, крестился у отца Георгия Кочеткова, а к нам пришел уже крещеный. Вот. Замечательный, необыкновенно одаренный человек. Вот. И он в это время прочел «Номоканон». И этот «Номоканон» произвел на него такое неотразимое впечатление, что он все время нам говорил про «Номоканон», и все надо было делать по «Номоканону». Мы почтительно слушали. И вот он что-то спрашивает у владыки. Ну, что-то про Евангелие, что его волновало. Владыка ему отвечает. И это, говорит, каждый христианин должен решать сам. И никакой «Номоканон» вам не поможет. Вы представляете, я просто подскочила на своем месте. Такое слово-то редкое. Вот. Потом, значит, один у нас был очень хороший друг, но такой юный, очень мягкий человек, который, ну, никогда никому не мог сказать «нет», вообще, ну, ну, совсем «нет». И, отвечая ему, владыка, значит, что-то такое там сказал, а потом говорит, «и нельзя быть мягкой подушкой для всех своих друзей». И так было буквально со всеми. Вот. Так что впечатление было сильнейшее. И потом уже мы ни одной беседы Владыкиной, естественно, не пропускали.
Итак, вы слушали вторую часть воспоминаний Марии Валентиновны Шмаиной, вдовы протоиерея Ильи Шмаина. Напомню, что видео и текст этой беседы можно найти на сайте «Православие и мир» в разделе «Мультимедиа». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.